Эшетхайль, да, когда мы говорим про Эшетхайль, мы говорим про женщину. Первая женщина – это Хава. И то, что мы говорили, когда мы говорили про этот тест, мы говорили, что можно сделать такую самопроверку относительно некой целостности себя. И мы говорили, что Хава, у нее есть три имени, помните?
Да, да.
Мы говорили, что у Хавы есть три имени в Торе. И каждое имя, имя – это душа. Имя вообще человека – это то, о чем мы говорим, когда мы буквы называем. Имя – это Шемда Нашама. Имя на иврите Шемда, Нашама, душа, Нашама – это тот же корень. Корень слова душа – это имя. То есть имя человека отражает основы его души. Те каналы, которые в душе есть, да, имя их отражает. Там то, что мы в прошлый раз говорили, да, что алиф – это открытость, и алиф – это манигут, и алиф – это яцерциют, особенно если она первая. Да, и с другой стороны, алиф – это яцерциют. Как по-русски сказать яцерциют?
Творчество.
Творчество. Да, но, с другой стороны, понятно, что как отсюда, естественно, мы всегда говорим, что любые вещи, они могут быть в плюс и в минус, смотря какой выбор. Отсюда, естественно, вот из этого перечисленного выше, какие минусы дает алиф в начале имени особенно? В имени вообще, но в начале особенно. Какие минусы алиф дает?
Какие минусы? Алиф,
да. Да. Какие минусы алиф дает?
Не знаю.
А?
Гава.
Вот интересно, написано так, что минус, который дает алиф, это что если человек себя отпускает, то ему настолько важно, чтобы его мнение было как сказать? Кило, он может все время быть очень в рамках, но если он себя отпускает, его выбивает
несет,
из рамков.
Несет.
И ужасно не хочется, чтобы никто мне говорил, что делать. То есть пока эти рамки меня устраивают, как бы люди с алифом в начале, да, любые рамки, в которых они находятся, они умудряются себя поставить так, что они решили, что это их рамки. Что это мое решение, что это мои рамки. И если человека вышибает, то это очень тяжело назад себя собрать и могут принять. Причем человек может годами себе прожить с этим своим яцерциютом и так далее, этого даже будет незаметно. Но это что имеется в виду Шемза Нешама? Да? Там Мишане Шем, Мишане Мазаль. Меняешь имя, меняешь судьбу и так далее. Имя, оно то, что теперь Хава, то есть женщина. Хава это не значит женщина. Первая женщина, ей Всевышний дал три имени, то есть три главных части личности, которые есть у каждой женщины. Кто помнит три имени Хавы? Как Хава, ну скажем, третья Хава.
Аба и Иша и...
Первая...
Негба или...
Первая Ефе, первая Накива.
Накива, потом Иша.
Потом Иша и потом Хава. Замечательно, Коля Хава. Накива от слова Некив, да, вот это внутренняя дыра, которую необходимо все время заполнять, или Негба, это дорожка наверх, да, это то, женщина как личность, женщина относительно себя как личности, развитие целей, представление о том, что я хочу в жизни делать, как я хочу развиваться, что мне делать с собой, женщина как личность. Второе, это второе имя, которое я написала, это Иша, это дал ей Адам, Кимишла Кухазот, женщина относительно мужчины, женственность относительно мужчины. Все, что в женщине, как в жене, что все, что в женщине, тут женщина относительно мужчины, я не знаю, как лучше сказать. И там тоже есть плюс и минус, вот в минусе там может быть Эш, да, что разврат или что-то, что все пожигает на своем пути. И третье, Хава, дающая жизнь. Все, что касается давать жизнь, помогать, согревать, вот эта часть, да, такая материнство в широком смысле. Не только материнство в детородном возрасте, но и материнство вот в таком, в дающее, да. Если мы посмотрим, как построена Эшетхайль, первый пасук, о котором мы говорили в прошлый раз, Эшетхайль мимцев, рахокми приним михра, да, сильную женщину, кто найдет, это дороже, чем жемчуг. Это про какую часть женщины? Если...
Это про вторую.
Про первую. Эшет Хайль. Женщина сама по себе.
Чем что она наполнена?
Женщина сама по себе. Эшет Хайль. Вторая, второй посыл, который мы сегодня будем учить. Бетах Балев Баала. Уверена в ней сердце мужа. И это понятно. Вторая. А следующий, третий посыл Гамлете у то валура кольги мехаея. Она дает добро и не зло все дни своей жизни. Это Хава, дающая. Да, такая. Понимаете? И в каждый посыл Эшетхайль мы увидим, они не все идут вот так жестко по имени Хава. Это не значит, что вся Ишитхаль вот так пойдет по-честному, первое, второе, на три рассчитайте, раз, два, три, раз, на три. Это именно первые три псука. Потом, например, четвертый, он будет опять ко второму имени Хава. Как бы там потом идет, но каждый пасук всегда направлен к какому-то одному из имен Хавы, какой-то одной части из этих трех основных частей женщины. И очень любопытно, к этому тоже можно отнестись как к маленькому такому самотесту. В каком смысле? Мы учим какой-то пасук, да? И, например, какие-то идеи, ну, в любом, все, что человек учит, какие-то идеи проходят на ура, и классные, и интересные, и вообще спокойные, и замечательные, и давай-давай. Какие-то идеи вызывают неприятие, сопротивление, все не так, это вообще не про меня, все неправильно, вообще все не... Ну, вот что-то вот такое, да? Когда мы делали вот этот вот тест, помните, как мы его делали? Я напомню, что если кто-то захочет, можно там периодически себе сделать, посмотреть, как написать все вещи, которые приходят в голову «я», ну, как минимум 20, но, может, сколько угодно «я», там, «я то, 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 то». Потом распределить все, что написала, какой из трех частей это относится. То, что написала, это, вот это слово относится к Хаве, это относится к Иша, это относится к Накива. И сделать статистику. И посмотреть, насколько, например, когда у женщины есть маленький ребенок, понятно, что Хава будет больше. Когда женщина там недавно вышла замуж, понятно, что резко выйдет вперед Иша. Понятно, что есть возраст, когда женщина еще не замужем или уже в основном занята собой, там, накива, должна быть более в весе. Но какое-то более-менее разумное присутствие всех трех частей должно быть в женщине в любом случае. Ощущение себя личности, ощущение себя женщины, ощущение себя дающей. Ну, оно должно быть у женщины в любом случае. Это три главные части женской личности. Теперь интересно, что когда учат Эшетхай, те псуким, которые вызывают отторжение, неприятие, что-то такое, да, это обычно псуким, которые указывают на ту часть себя, которая сейчас находится в каком-то
в загоне,
в нездоровом состоянии, в закрытом, где-то, где женщина себя немножко перекрыла. И прямо можно обратить внимание, тот пасук, который будет вызывать, те псуким, которые будут вызывать неприятие, это можно посмотреть как тест такой. Есть только один пасук, ну, может, настроение плохое было, мало ли чего. Но если прямо женщина видит, что раз, два, и каждый раз вызывает неприятие, понятно, к какой области себя относящийся пасук, то это любопытно, про это можно подумать, что... Что это мне про меня говорит? Да. Итак, мы в псуке бет. Бетах ба лев ба ала вишалай лойхсар. Уверена в ней сердце мужа. И шалаль лойхсар. И не будет никакой недостачи, и не будет не хватать шалаль. Шалаль принято переводить как... дословный перевод шалаль – это добыча.
Имущество.
Нет, шалаль – это именно добыча.
Никакой недостачи добычи?
И в добыче не будет недостачи. Это... Я не виновата в этих человеках. Шалаль – это вот то, что идет человек на войну, захватывает. Вот это называется шалаль. А как это по-русски? Захваченное? Ну,
приобретение.
Нет, добыча. Не
просто приобретение. Это именно что-то завоеванное. Это
с боем, завоеванное.
Что-то с боем взятое. Но имущество, но с боем.
Имущество, но с
боем.
Добыча. Это самое... Раши говорит, что к этому нужно относиться просто, что имеется в виду, что ничего хорошего, что семья, в которой... Муж уверен в жене, у них все будет хорошо, ничего хорошего там не будет недоставать. То есть, по Раши есть, да, очень простая идея, что семья, в которой есть доверие, там все будет хорошо. То, что мы видим, скажем, во всех исследованиях, да, там у детей проблемы почти любого уровня, улучшаются отношения между родителями, пропадают проблемы детей. Часто в связи со здоровьем, всегда в связи с психическим состоянием. Мать и отец, они как бы представляют некую рамку, внутри которой живет семья. Или, знаете, есть куча всяких волшебников, магов и все такое, которые, вот к ним приходят бездетные семьи, они что-то такое делают, и бах, в бездетных семьях рождаются дети. Любой человек, который занимается тем, чем занимаюсь я, ну, семейной терапией, тоже у каждого есть в загашнике свое количество таких чудес. С точки зрения Торы это вообще не чудо. С точки зрения Торы муж и жена это тоже как некий пазль, да, некая личность, у которой есть части себя и части, которые должны совпасть. И пока нет шломбайта, они не попадают. Как только появляется какой-то шломбайт, они попадают, и появляются дети. Ну вот появляются и все. Я вообще, у меня теория, что почему там есть какие-нибудь маги и волшебники, что муж и жена начинают к ним вместе ходить, у них появляется вместе какое-то общее дело, общее времяпрепровождение, время попало, там, они как-то доверяют друг другу, обсуждают что-то, и это само по себе влияет. Потому что это действительно, у меня таких пар, которые там годами не было детей, ох, бах, мне, конечно, хочется переписать со своим особым талантом.
Ну, очень приятно.
Ну, конечно. Очень. Но лымайся, исправляешь ломбайт. Это естественно, что... Я уверена, что есть какие-то за гранью там, проблемы со здоровьем или испытания у людей в каком-то другом месте, но в основном...
А Сара? Какой шломбайт там не хватало?
Вот это очень...
И тем какая-то... не менее, когда... Давайте, смотрите, там немножечко не было... Есть такие вещи, которые тяжело говорить. Мы говорим о величайших людях, да? То, что мы говорим о вещах, которые, если бы были рядом с ним, мы бы вообще не поняли, что там воздух этого есть. Как говорит Рав Зессер, когда мы говорим про такие вещи, нужно представить, что мы рассматриваем даже не в микроскоп, а рассматриваем в телескоп. Да, но давайте возьмем прямо вот перед тем, что она родила. Вот прямо перед тем, что она родила. Смотрите, когда она это услышала, ей это было смешно, и то, что Авраам в это верил, для нее это не было значимо. И это то, о чем они первый раз поговорили, когда у них не было детей. И Авраам Всевышний обещал, что будут дети от нее. А она к нему привела Агарь и уговорила ее взять. И когда и ни разу они не говорили вот, а вот на эту тему доверия. Когда они шли в Мицраим, и он ее прятал. И когда ее забрал Паро, и он молился, и она молилась. Но мы нигде не видим, что они это обсуждают, о том, что... И когда она смеется, и Всевышний уже ему говорит, она смеется, она не верит этому, она не очень доверяет тому, что ты говоришь, то, что у нее нет такой веры, как у тебя, и твоей веры ей недостаточно. И они напрямую об этом говорят, и прямую это обсуждают, и она беременна. Теперь сказать про Сару, у нее было некоторое недоверие к Аврааму, это тяжело. Но есть такие вещи в Торе, про которые называются так. Если бы не было написано, нельзя было бы выговорить. Луда и Зелоя Катув и Ившара Яна Агит. Например, когда мы говорим, это сейчас, я просто скобка как пример, когда мы говорим про насколько нужно попасть своей родительской любовью именно в потребность ребенка, а не в свою личность. Какой пример приводит? Приводит пример, что у Авраама один сын таки испортился, и у Ицхака один сын таки испортился. И до послезавтра можно говорить, но относительно, вот, чем более великие люди, тем более великие к ним требования. Чем более крутые люди, тем больше к ним требования. И тем, на самом деле, тяжелее им заметить свои ошибки, потому что эти ошибки более микроскопические. А?
Принесенная своими
трофей. Трофей,
вот,
точно.
Вот, точно.
Трофей.
Молодец.
А Тора хочет, чтобы мы знали, что у великих были проблемы, такие же, как у нас, по двум причинам. Первое, мы имеем право на наши проблемы. Мы не становимся плохими людьми, потому что у нас есть проблемы. Если нам не получается что-то поймать и исправить, мы не становимся из-за этого хуже. Даже у величайших были такие же проблемы. Окей, у них они были то же самое, но в микроколичестве, в гомеопатической дозе. Но тоже. Я настолько же, насколько я меньше человек, настолько эта проблема. Но с другой стороны, знаете, это есть эта гмара про то, что в будущем мире, когда умрут, и праведники, и злодеи будут плакать. Помните? Что они, что и праведники, и злодеи оглянутся на то, что они сделали в жизни, и те будут плакать. Что праведник оглянется назад, увидит, что то, что он смог сделать в жизни, он смог перелезть через огромную скалу. И он будет плакать. Вау, как я смог. Как я это осилил. И у него будут слезы из глаз. А злодей оглянется. И увидит, что то, что он не смог, это травинка. Что то, что он не сумел сделать, это что-то такое маленькое, а я не смог, и он будет плакать. Но и то препятствия. И препятствия, они такие же. Всевышний не хочет, чтобы мы думали, что вот были великие люди. Они были, у них была особенная жизнь, особенные таланты. И вот такие есть. А есть обычные люди, это вообще к ним не касается. Вообще нет. И как раз вот то, что говорится здесь, это как раз про... То есть Раши говорит по-простому. В семье есть доверие, ло их сартов, ло их сартов. Чувствуется, что в семье есть какой-то хисарон лотов, первым делом грешить на доверие. Первым делом грешить, насколько люди друг доверяют, насколько полагают друг на друга и так далее. Доверие – вещь крутая. Да, Клей Карр говорит так, чтобы доверять человеку, нужно всего несколько условий. Всего несколько. Первое, чтобы доверять человеку, нужно знать, что он всегда за меня. Что бы ни было, какие бы у меня были отношения, в каком бы ни были мацаве, он всегда за меня. Второе, что он всегда для меня замин. Как сказать замин? Ну, мизуман.
Доступен.
Не просто доступен, а вот всегда. Да. И третье, все, последнее условие. И уже можно доверять. И третье, что он может помочь в любой ситуации. И все. Всегда за меня. Всегда за мин. Все 24 часа на страже. И может в любой ситуации помочь. Говорит Клей Карр, очевидно, что ни к одному человеку эти требования не подходят. Невозможно. Кроме Бога, доверять некому. Бог, да, для него и любимая дочка, если я понимаю. Бог, да, 24 часа, и Бог, да, может все. Кроме Бога доверять нигде никому, получается. И как людям жить? Поэтому написано «Бетахба лев баала». Уверена в ней сердце мужа. Мозгами ни одному человеку, ни один человек доверять не может. И если кто-то думает мозгами, что нет, ну вот этот человек, он точно не подведет, он точно всегда все сможет, ну вот этот да. Или ты идиот, или набиваешься на разочарование. Разумом мы должны понимать, что да, ни один человек реально доверия не заслуживает. Но семья строится на эмоции, мог бы, был бы. Эмоция, которая, мои дети должны быть уверены, что все, что я могу, я для них сделаю. Но мои дети не должны думать, что мама волшебница и все сможет. Ну, понимаете? Во-первых, это обман. Во-вторых, при первом же разе, что не смогу, что будет с этим доверием? Что будет с этими отношениями? Ну, понимаете? Но они должны, им необходимо, для них необходимо быть уверенными, что могла бы, сделала бы. Все, что смогла, сделала. И если бы могла, добилась бы всего, что им хочет. Ну, если бы могла, если то, что им нужно. Бетахба лев баала, понимаете? Сердце. Я живой человек, я должна спать. Но если они меня разбудят, я к ним встану. А если не встану, значит действительно физически не могу. Да, я не Всевышний, да, я могу не все и не всегда. Но то, что я, от меня зависит, вот такое же чувство, не в смысле, как у детей, я просто, ну, должно быть у мужа к жене. У мужа к жене, что есть, как бы, дальше есть просто клейкара, потому что три требования, которые любому мужчине, три вещи, которые любому мужчине необходимо знать, чтобы он мог женщине доверять, чтобы он мог жене доверять. Я все, до этих трех требований еще маленькое отступление. Рав Бен Парад, он пишет такую вещь про этот пасук, потрясающую. Он пишет, что женщина, почему написано именно Лев Баала, уверена в ней сердце мужа. Если вы помните, мы как-то обсуждали, что женщины намного менее доверчивые по своей природе, и вот эта способность мужчин доверять женщинам, она, конечно, абсолютно алогична. Ну, то, о чем мы сейчас говорим. И она не всегда на пользу женщине. Женщина должна понимать, насколько мужчина ей доверяет. Помните, я приводила смешной пример, что женщина говорит, смотри, какая я толстая, он ей верит. То есть она хочет, чтобы он сказал, что ты прекрасно выглядишь. А мужчины женам очень верят. Вот прямо верят. По-настоящему верят. А?
По-разному.
Мы... Это не... Верят. Вы через годы столкнетесь с тем, что вы брякнули, а он это все помнит, так воспринимает. У меня иногда это бывает... Я сижу с семьей, у меня иногда ощущение, что я не знаю... А она мне сказала вот так. Да я пошутила. Ну ты же сказала.
Да.
И
да,
какие-то...
Да. Такие случаи бывают, да.
Эти случаи, они... Просто женщины не представляют, насколько. Женщины близко не доверяют мужчинам. Так не меняет наш мир какое-то брякнутое мужем слово. У нас всегда есть, скажем, гибкость. Нас могут обидеть, нас это может очень обидеть. Нас
это может... надолго запомнить.
Мы запомним надолго, но не в смысле мир поменять, а в смысле ему вставить.
Да.
Это другое совсем. А он в смысле реально у них вот есть куча теорий, почему. Рав Бен Парад написал по этому поводу что-то, что, по-видимому, ближе всего к правде. Почему? Потому что легче всего сказать, ну, потому что он с детства привык расти у женщины, его с детства приучили женщине верить, вот он и верит там до сих пор. А Рав Бен Парад пишет потрясающую вещь. Он пишет такую вещь, что женщина этого не может понять, но для мужчины вопрос доверия женщины это вопрос киюми. То есть, ну, у каждого человека есть очень глубокий, извините, что сейчас очень что-то примитивное, но это базисное, мы никуда этого не можем деться. У каждого человека есть очень глубокий, очень базисный инстинкт жизненный, продолжение рода. Продолжение рода, продолжение себя. Мы умрем, но мы не умрем. Если мы продолжаемся, мы не умираем. Если мы не продолжаемся, женщина в конечном итоге все-таки очень сильно зависит от самой себя, в смысле продолжения себя. Мужчина никоим образом без женщины не может продолжиться. У женщины, это ужасно так говорить, но в конце концов есть столько всяких вариантов, как все-таки продолжиться, если даже у нее что-то там с мужем, не дай бог, не сложилось. Мужчина и женщина, она точно, то, что она рожает своего ребенка, в этом нет никаких вопросов. Тот, кого родила женщина, это точно ее ребенок. Мужчина, если он не доверяет женщине, это страх на уровне, которого женщина не может испытать в жизни. Ужас, который переживает мужчина при допущении мысли, что он не может доверять своей жене, это что-то, что женщина не может себе представить. У нас нет такой ситуации в нашей действительности. Бетах ба лев ба ала это ответ на самые базисные вот эти вот жизнеполагающие страхи мужчины. Если женщина не способна дать мужчине доверить, мы живем в ужасно глупом мире. Я столько раз это слышала, чтобы муж там, я не знаю, не расслаблялся. Надо развлекаться на стороне, например. А вот пусть не будет уверен, что ты у него есть. А ты ему докажи, что он ни в чем не может быть уверен. Мужчина, который не может быть уверен в своей жене, это все, там нет ни семьи, ни отношений, ничего. Уверенность в том, что она его жена, что бы там ни было и как бы там ни было, это такой базис. Все остальное — это атомная бомба отношений.
Почему-то это не мешает ему иметь на стороне, быть уверенным ему, в своей жене, да. И иметь на стороне. Очень часто.
Мужчины по-другому все устроены.
Да, но вот я тут стригаю.
Во-первых, мы это не оправдываем, но там действительно все по-другому устроено. И мы это не обязаны разрешать. Но прикол в том, что...
для... Ну, чем уверен,
а мы
жена,
можем это разрешить или не разрешить?
Не, уверен. Минутку, да, конечно. Но самое прикольное, что когда он это делает, он на полном серьезе уверен, что он дом... его дом, и вообще речи быть не может. И вообще речи быть не может. И вообще без разговора. Я, не дай бог, не хочу оправдывать измену. Но измена женщины и измена мужчины — это реально принципиально разные вещи. Вот совсем. И влияют на мужчину и на женщину иначе, и на отношения иначе. Ну вообще. И вытаскивать семью, в которой была мужская измена, и вытаскивать семью, в которой была женская измена, ну вот, вот правда, у меня очень много лет опыта, ну как две разные вообще работы, ну вот вообще, вообще ничем не похожи, кроме названия, ну вот правда, совсем не похожи. И да... С точки зрения современной науки, мы вообще считаем, что любая измена — это всегда, во всем случае, любая открывшаяся измена — это всегда попытка мужская. Это попытка заставить жену вздрогнуть и понять, насколько срочно нужно работать на зуги-юту. Все это уже, я не хочу сейчас это доказать, потому что это нужно там, это когда это учится в психологии, это целый курс лекций, это куча работ сегодня по этому поводу, куча исследований. Они реально все считают, что она... Ух, это такой крик, смотри, как мне плохо, как мне одиноко. У нас там куча мест, пожалуйста.
А вот доверие, которое так проходило мужчине, это в том, что касается измен.
Не-не-не. Это базис.
Это даже не обсуждается.
Это только я это называю, и есть мидрашим, которые об этом говорят, да, но это базис такой, да. А то, что пишет Кликар, он говорит так, значит, что мужчине необходимо, как мы уже поняли, три вещи. Ему необходимо точно знать, что он у жены всегда на первом месте. Чем прекрасны мужчины, в отличие от женщин, мы тоже хотим знать, что муж выберет меня и все такое. Но нам нужны доказательства. Мы сомневаемся. Чем прекрасны мужчины, им можно просто это периодически говорить, и они будут счастливы.
Нет.
Да.
Ну, видимо, не все, но большинство мужчин.
Вот я детям виноват.
Вот детям, да.
Я ему первому дала поесть, а мне второму.
Ну, потому что ему надо дать пиз первому.
Кто главный?
Да. Да, не, конечно, ему надо пиз первому. Это вообще аллаха, я давать ему пиз первому, да.
Ты о них больше заботишься.
На самом деле, я это только потому, что они твои дети. Прямо... Прямо какие-то простые. А мужчины в этом смысле реально.
Я забыла, что
нужно
ответить.
Я уже о твоих детях забочусь, конечно. И на них действует не так, как на нас. Если он мне скажет, ты твой ребенок, я обижусь.
Да.
Если я ему скажу, ты твой ребенок, он совершенно счастлив.
Да.
Вот это поэтому. У меня нет базиса, ясно, перец мой ребенок, а теперь давай забери его. Мой, а ты утром вставай. У мужчин это вообще из другого места. Поэтому какие-то очень простые слова им прямо делают счастливыми. Единственное доказательство, которое для мужчины в этом смысле, что он на первом месте, которое ему нужно вот в деле, на майсе, и которое для них совершенно смертельно, что жена его поддерживает перед другими. дети что-то говорят на папу. И мама абсолютно с этим не согласна. Теперь я не говорю про крайние ситуации, когда насилие или что-то. Но обычная ситуация. Мама не согласна с тем, что папа говорит. При детях мама со стороны папы. Потом увести его в сторону, там тихо придушить. Но наедине. Мама не согласна с тем, как папа говорит. При детях мама на стороне папы. Быстренько увести в сторону и объяснить, что папа сам вышел и исправил. Ой, это не просто хинух, это не просто. Причем не важно возраст детей. Взрослые дети, у которых свои какие-то семейные разборки, и они видят такую модель, для них может еще важнее, чем для маленьких. Мы не знаем, для кого там еще важнее. Но то, что это делает папе, мужчине, вот это единственный прям поступок, который для мужчины критичен. Знать, что она с его стороны. Причем то, что она наедине ему скажет, да нифига не с твоей стороны, вообще ты ошибался, нормально. Ну, в нормальных отношениях. Вообще не обидно. Но относительно других людей, да, это как бы ему, мужчине не нужно от женщины, что она всегда с ним согласна, всегда 100% думает, как он и так далее. Да нет. Но он на первом месте. И мы сказали, мы по всего два маленьких кли сказали, как ему дать знать, что он на первом месте. Говорить об этом прямо словами и...
Что значит говорить прямо словами?
Видите, ты самый главный. Нет, это относится к следующему, подождите. Вы забежали вперед.
Куда их вставить, это ты у меня самый главный.
Нет,
это вот с детьми.
Где у кого как? В любой ситуации, нет, ты же понимаешь, что для меня ты однозначно ты самый важный. Или да, какой-то спор, любое несогласие, да? Там, или вы хотите, чтобы он там что-то, вам кажется, что он где-то что-то там иначе должен сделать с вашей точки зрения. Ты же понимаешь, что для меня ты, ясно, что ты самый лучший, самый главный. Ясно, что с моей точки зрения, ты вообще, ну, ты важен, а они все нет. Просто. Не то, что ты на первом месте, просто ты важен, а они нет. Ну, что-нибудь такое. Или ты для меня, понимаешь, ты для меня важнее их всех. Я имею в виду, что если про работу, например. Я не хочу сказать мужу, что мне дети не важны, не дай бог. Че, врать-то?
Невооруженным глазом видно.
Смотрите, знаете, есть какие-то очень простые жизненные правды, да? Есть такая простая жизненная правда. Я понимаю, что мы прям много раз говорили, но я все время с этим опять сталкиваюсь на Чипулин, поэтому повторяюсь. Приходит пара, уже прудим, уже не живут вместе. Молодая пара, уже не живут вместе. Маленький ребенок. И она с этим ребенком пуси-муси-лопатуси. Теперь к нему у нее куча претензий, причем все претензии на уровне жизненном таком. Грубо говоря, все ее претензии можно выразить словами, а что я должна его терпеть? А что я должна к нему привыкать? А что я должна себя менять? А что я должна леватер? А что я должна? Ну, в наше время разводы первого года, в смысле, начало самой семейной жизни, все в любом случае выходит на первое место. Люди, вообще не хватает этого вот осознания, зачем? Ну, два человека раз, все жить вместе. Нужно как-то это все присобачить. Да? Зачем? Теперь... И я ее спрашиваю, ну как с ребенком там, как, ой, так сложно, ну первый ребенок, да, так сложно, но ночью там просыпается, ну да, там температурка недавно была, кричал полночи, не знал, что с ним делать, ну, я говорю, ну как ты справляешься, она говорит, ну он же мой, и опять что-то про мужа, как вообще, чего вдруг его терпеть, я опять про ребенка, ну он мой, а мужа чего его терпеть? Понимаете, о чем речь, да? Этот ребенок, сколько лет еще он мой? Какой нафиг мой? Он без раташем немножко подрастет и уйдет. Бесят дешмая женится, и все. Или там выйдет замуж, и все. И если ты мал-мальски порядочная мама, отпустишь, и еще пинка дашь, и отпустишь, потому что это его жизнь. Вот это его жизнь, это ее жизнь. Вот там ее жизнь, ее дети, ее настоящая жизнь. А твое, твой во всей этой мире единственное, это, собственно, твой муж. Это единственное твое, твой. С которым всю жизнь, с которым до 120, дай бог, чтобы они все живы были.
Это светская семья?
Это конкретно религиозная.
Религиозная?
Ну, я это вижу в разных семьях. Да? Ецера у всех есть. То, что люди религиозные, никуда ецера не уничтожают. Кто-то более обучен, кто-то менее обучен. Вот это вот она религиозная, единственная дочка. Единственный ребенок в семье. Так у родителей сложилось. У нее любое давление на ее личность, это просто шок.
Это же ее дома так воспитали.
Она единственная была поздняя, после многих-многих лет. Там родители при всей своей религиозности они дышать боялись, а не то, что там.
Это родители виноваты.
Ну, ладно, дело не в том, кто виноват. Это реальность такая.
Да.
Пока женщина не понимает, что ее мой это муж, все истории про то, что он на первом месте, это просто ерунда какая-то. Наше настоящее мой это муж.
Это... Получается, у него мое настоящее это она, да?
Ну, естественно. Но тут у нас мужей нет. Что говорить в мужском роде, когда все девочки? Понятно, что у него тоже единственное. На самом деле, мужчин в этом убедить вообще усилий не надо. Они это в лед, и те, кто не знает, они это понимают в 1000 раз легче. А вот женщины очень путаются. Проблема, что иногда женщины, ну, вы помните, когда мы говорили про шутафут, мы разбирали такую проблему, что в каждой паре есть соревнования.
Да.
В каждой паре есть подсознательное соревнование. И иногда женщины под маркой того, что у нее хорошее чувство юмора, на самом деле, вот этим сарказмом или шутками, или чем-то таким, она как бы унизила мужа, а в ее ощущении она выиграла. Ну, в этой семье все понятно, кто тут умный, кто тут такой остроумный, кто тут крутой, кто кого может сделать. И она вообще, на самом деле, его дуру в виду не имела. Она имела в виду только, какая она ешь, какая она тут крутая. И, конечно, это вещи, которые очень стоит ловить.
Дело в том, что осадок-то остается, она там крутанулась,
и осадок остается. Ну ладно. Есть такая хасидская притча о том, почему в зеркале можно видеть только себя, а в окне весь мир.
Угу.
В зеркале там есть какая-то серебряная такая пластинка, которая то же самое стекло перекрывает, и все, и человек видит только себя. Но зато это подсказка. Как только видишь только себя, не видишь мир. Окей. Второе. Это мужу необходимо знать. То есть у нас все эти три пункта, да, это мужу необходимо знать, что он на первом месте, мужу необходимо знать, что он жену радует. Что она рада, что она его жена. Что то, что она замужем за ним, и делает там, ну, не обязательно дико счастливый, но радует. Ну, лучше в идеале счастливый, но хотя бы радует. Для мужчин это вот такая жизненная необходимость на уровне ощущения собственной мужественности, на уровне ощущения собственной успешности, состоятельности как мужчины, вот на таком уровне. И это очень большая такая жизненная работа над собой. И она очень связана с третьим. Мужу необходимо знать, что жена его уважает. Да. Что он уважает, это я по-русски говорю, что он ценен в глазах жены, что в глазах жены его мнение важно, что в глазах жены он человек с весом, что он человек, заслуживающий внимания, уважения, что он... У женщин эти две темы, они встречаются, вторая и третья. В каком смысле встречаются? Женщины часто вообще находятся в глубоком сомнении. Да, мне буквально вчера после лекции женщина рассказала. Женщина замужем лет 25. Буквально вчера после лекции. Причем хороший брак. Хорошие отношения, чтобы не знать, куча детей, есть какие-то проблемы, с которыми они очень успешно вместе справляются. У них там младший ребенок, 7-й родился очень нездоровые, они очень красивы, семья в этом стоит. И, ну вот, ну, есть семьи, которые, понятно, что есть хорошие. Она говорит, мы поехали там на какую-то хатуну в машине, ну, поехали в Хайфу, куда-то далеко поехали. И она включила реквием, она любит, я даже запомнила, что она вчера была. А он послушал первые три такта, сказал, ой, терпеть не могу реквием, и выключил. Она говорит, я нахожу себя буквально минуты через три, что я уже планирую, как после развода, в какую школу я перевожу детей, в каком городе. Он еще не успел диск до конца вынуть, она уже там. А она уже, она обиделась, развелась, переехала в другой город. И у нее сейчас проблема, в какую школу она переводит детей. Понимаете? 25 лет хороших отношений большинства женщин периодически. Или там с определенной периодикой. Большой вопрос, что я тут делаю? Это потрясающе. Какого возраста брака женщины мне это периодически рассказывают?
Но что? Она имела право обидеться.
Те, кто про себя знают, что у них никогда не было сомнений в том, чтобы быть замужем за своим мужем. И,
это счастливые женщины.
И никогда в жизни не возникало идеи, а не пора ли разводиться, и что я тут делаю. Счастливицы. Баругаши. Выросли в такой крепкой семье или в такой катастрофической семье. Не, ну есть такие случаи, что человек вырос в настолько катастрофической семье, что с детства мечтал, я выйду замуж и ни за что, и никогда. И так, но тогда это обычно шломба этой серии «Убить готовы, развестись ни за что». Ну, в некоторые моменты жизни.
Мне это нравится.
Что?
Есть в этом что-то.
Женщина, которая просто поскольку она женщина, периодически испытывает некий такой набор чувств.
А мужчины ей... тоже испытывают?
Не, вообще по-другому. Нет. Вообще не похоже. Вообще по-другому. Мужчины намного легче. Мужчины, то, что он женат, это его жена, принимают легко вообще на раз. То, что ему вообще непонятно, чего она хочет в его жизни.
Он же уже на ней женился.
Да. Даже, во-первых, он женился, чтобы быть более счастливым. И чтобы его жизнь была удобнее. А она требует от него, чтобы он вообще практически свою свободу ей отдал. А что ценнее свободы?
Ничего.
Муж бюро Лехофиша, да, и так далее, да? Чего ты от него ждет? Обижается, что не позвонил. Ничего не случилось, ничего не изменилось. Она ожидает, что он будет там, не знаю, GPS поставлять ей сведения, куда пошел. Не доверяет. Как прошел твой день? Что ты делал? Мехат этот. Лезет непонятно куда. Я сделала такую... А?
Она же души спрашивает.
Это она знает. Ну, скажи, да. Научили.
Все.
Ничего не изменилось. Изменится, сообщу.
Да?
Причем для него это не в смысле... Это опять, это вот с его... Так, как он. Почему ей надо периодически люблю, люблю, люблю? Потому что она-то сама в глубоких сомнениях. А он БМЭТ один раз сказал, и все, и он там стоит, он правда там стоит. Он правда, вот он уже встал, все, а что? Ее вот эти все время, или его хорошо научили, что это просто декламация, не думай, просто говори. Или если она, не дай бог, а она говорит, нет, я хочу искренне. И если она БМЭТ докапывается ему, нет, ты хорошо себя оцени, ты уверен, что ничего не изменилось, он действительно, не дай бог, начинает задумываться.
Может, надо поменять
что-то? Нет, ну или правда, может, уже да, действительно.
Диска
а зачем? Вообще, у них это вообще с другой стороны. Просто давайте уже с нашей стороны поговорим.
Не любишь.
То есть, если жена его мять сбегает, он не думает сразу о разводе.
Вообще не
разводит. Он думает, что она бы не хочет.
Не, он думает, куда сбежать.
Да, пойти на рыбалку.
Да, на работу, на рыбалку. Срочный вызов, срочный. Бегом.
Попить, да.
Устал очень, да. Это, да, парнас, знаете, это анекдот, да, что мужчина, когда женится, он знает точно, как думает, что будет спасаться женщина, а нужно будет спасаться мужчина. Женщина думает так, я вижу его недостатки, но я же его перевоспитаю. Я сделаю с ним человека. Мужчина думает так, я, конечно, понимаю, что все непросто, но я же буду парнас. Парнас дословно на иврите... Да, кто-то будет кормить семью, кто-то будет зарабатывать деньги. А это слово, оно построено из двух. Пар – нас. бык сбегает. У меня же, я всегда смогу сказать, мне надо зарабатывать деньги и сбегу. У меня будет как спасаться. Он правда не думает, я ее, большинство мужчин не думают, я ее переделал, я ее перевоспитаю. Ясно, что есть какие-то там очень, но это прям нужны мужчины, которые так думают, это один на миллион, и это нужны такие истории, которые к этому подвели, к этой идее, что он будет женщину воспитывать. Это прям есть, но это очень редко, и это всегда очень какие-то особенные истории, которые к этому подводят. Это не, ну, необычное что-то. Не... Для женщин это очень естественно. Я же понимаю, как, я же знаю, я ему сейчас объясню, и он будет счастлив знать. Добро же, теперь вот женщина, вот с этим вот всем, перевоспитывать, да, а ей говорят, мужа надо уважать. У нее, она готова, маленький вопрос, за что? А за что?
Да нет, по какой-то причине за... она за него замуж вышла.
Ну, мало ли чего.
Это же она его выбрала.
Да, она его выбрала.
Потому что надо выбрать, надо замуж выйти.
Во-первых, во-вторых, он ее обманул, делал вид, а на самом деле...
Да,
как же это вы... В-третьих, а жизнь идет, он должен уважать себя, заставить. И лучше пусть выдумать не сможет. Он должен все время, так сказать, демонстрировать. А он как-то вот не ахти. За что уважать? Теперь она женщина разумная, с таким тверд-тайн. Она понимает, что он за человек. За что там уважать? Знаете, что ужасно, что мы-то говорим про самый базис-базис, бетах балев бала, второй пасук, с этого, то есть, ладно, второй пасук в Эшетхайль, первый пасук в той части Эшетхайль, где она строит себя как мужнюю женщину, как женщину относительно мужчины. Базис всего, что отношений с мужем. Базис, базис. Представляете? А мы, вот что мы же не в начале в самом. А это так смешно. То есть нам нужно научиться уважать мужа, радоваться тому, что он мой муж.
Вне... Кто учит это девочек?
Я могу сказать, кто учит моих дочек. Я не знаю, кто учит ваших. Кто учит моих, я точно знаю.
То есть там на примере...
Я со своими, кроме примера... Я вам честно скажу. Я на своем примере как могу стараюсь. Но я себе представляю, что когда мои дети видят, у нас с мужем, вот мы вдвоем, вот мы вылезли при них, вот мы опять вдвоем. А я не знаю, вот в этом кадре посередине всегда ли... А вот, может, мы сейчас бедюк шалили, и я чего-то там его подколола, и мы дальше пошли шалить. Откуда я знаю, как это в их глазах выглядит? Я уверена, что с девочками нужно говорить об этом прямо. Прямо объяснять какие-то вещи после какого-то. То есть так же, как маленькую девочку нужно учить. Папу уважают, с папой так говорят, с папой так не говорят. Вот сначала просто... как обучение. Точно так же с взрослой девочкой нужно прямо вот объяснять с мужчинами так. И то, что ты видишь, как мы с папой через 25 лет там, или там, сколько-то там лет брака можем пошутить, или я могу что-то... У нас свой язык. Ты, может быть, что-то такое услышала, что ты, я не знаю, сколько ты поняла, что это уважение, а у нас с папой уже какой-то свой язык выработался. И пока ты со своим мужем не выработаешь свой язык, только аккуратно и уважение. Ну, ну, конечно, разрешать себе и нежность, и все. И понятно, что с возрастом у вас выработается свой код и свои слова. Но не думайте, что прямо выговаривать, это прямо говорить. И ни на кого не полагаться, и ни на кого не надеяться, кто-то объяснит самой.
Потому что не дойдут своим умом.
Не дойдут. Я в школе у моих, детей были уроки шломбайн. Типа. Им дали книжку Рафсим Хикоэна, велели читать, что-то объясняли. Я им сказала, прекрасно, а теперь на те же темы садимся со мной и обсуждаем.
Ну, вы замечательная.
Нет, не в смысле, что я замечательная, в смысле, что я никому не доверяю.
Это
правильно.
Не учат же девочек, вот, ну, я не знаю, может быть, в религиозных семьях хоть
даже как-то
светлых,
тем, что...
девочек вообще этому не учат.
Даже с тем, что в религиозных школах, даже с тем, что в религиозных школах этому учат, я вам говорю, как религиозным женщинам, которых, возможно, в наших школах, скорее всего, этому учат, я считаю, что мама не должна никому доверять такие. Это самое главное. Не, я правда думаю, что вот это мама никому не должна доверять. Я готова доверить очень много чего в обучении моих детей. Но вот это, я думаю, что нельзя. И не полагаться на личный пример, как бы мы ни старались.
Потому что каждый видит и...
Конечно, вы никогда не знаете, что они там видят.
Вы же тоже видели что-то у своих родителей, а потом оказалось, что это совсем
у меня, я работала с несколькими семьями, я своим детям сказала, вот все, что вам сейчас кажется, что дома так, ну там, скажем, вам нравится, или вам там, или вам кажется, что там мама так и сяк. Вот я вам обещаю, выйдете замуж, через пару лет у вас пойдет отрицание всего. Вам будет казаться, что все было не так. И я вам вот сейчас говорю, это должно быть, это нормально, потому что вы будете искать, как вы хотите. И то, что вы хотите, вы будете со своим мужем делать, это будет по-другому, чем дома. Но сейчас им все нравится. Ну, мы с ним дружим, им нравится. Мы с ним поссоримся, им перенравится. Но это такое все субъективное. Я работала с какой-то семейной парой, очень-очень религиозной. Очень религиозная семейная пара, замечательно. Какие-то были проблемы, я понимаю, из того, что говорит муж, какую-то нотку трагизма и проблематичности, как он видит своих родителей. Просто Миншамай, Всевышний мне такой подарок сделал, ко мне пришли на тепло его родители. Я уже молчу, что у меня была проблема, как при его папе сесть. У нас не сидят при раве. Как бы у нас краву в третьем лице и не сидят. А ко мне пришел на типуль человек такой, что я не могу при нем сесть. А я должна при нем сесть. У меня была тяжелая работа над собой, просто при нем сидеть. У меня кучу сил ушло при нем высидеть. Такого уровня человек, что я, ну, не трудно мне при нем сидеть. И я работаю, и они хотят все продвигаться. Им лет фиг знает сколько, чтобы не сглазить. Они женаты. Они когда ко мне пришли, они были женаты лет 45. Но они мне сказали, мы видели, что вот у сына были такие-то самые, мы видели, что сын родился. Мы тоже хотим, нам тоже наверняка есть что. Люди к 70, 45 лет женаты, пришли, хотят еще лучше.
Конечно.
Хотят. И то, как они видят свой брак, это вообще не было похоже на то, как видит сын. То есть то, что он там себе вытащил, и то, что он себе чувствовал в детстве, это правда. Но это не их правда вообще.
Это его правда, его ощущение.
Вот он, такая личность, как он, вот он это чувствовал так. В их жизни это вообще не так. Ну, вы понимаете, что я говорю?
Да, да, да.
Это ужасно. Это не ужасно. Это правда. Это правда. Мы можем стараться до послезавтра. Мы можем создать детям ощущение Бейзрат Ашем, счастливого дома, счастливой жизни, людей, которым можно доверять, родители, которые ставят им границы и их любят, родители, которые им помогут. Мы не можем знать, что именно. Я своим детям делаю, у меня двойняшки, это кайф, в каком смысле? Я им беру какое-то событие и говорю, вот давайте, вот что ты запомнил, что ты запомнил, что ты увидел, что ты увидел. Просто для того, чтобы они, ну,
поняли, что каждый
поняли. Вспоминает разные вещи. А я еще что-то другое. Это, что мы по-разному видим, и все правда. Но это не значит, что мы, как родители, можем все дорожки забежать и все. Поэтому я думаю, что вот на такие темы все проговаривать. Вот прямо все проговаривать, обо всем говорить. Чем дети старше, тем открытие. Прямо вот. И темы, которые мы по какой-то причине не готовы проговаривать сейчас, прямо говорить. А вот есть еще темы, про которые поговорим потом. Поговорим. Я это к чему? Вы понимаете, да? Если вы хотите помочь, говорите... Постарайтесь об этом вместе подумать, постарайтесь это вместе обсудить. Вталкивайте ему в голову, потому что мужчинам намного тяжелее это вместе, чем женщинам. Женщины, мы от природы шутофот. Мы от природы любим чего-нибудь пообсасывать, пообсуждать. В большинстве своем, опять-таки, да. Мужчины, он себе уже что-то решил. Ему это вместе, это реально обычно очень такой навык непростой. Обсуждают то, что... Поговорите об этом вместе. Может, вы каждый в другом. А? Что?
Они обсуждают 24 часа в сутки, изнывают оба, заболевают. Это ничем не кончается. Каждый остается при своем мнении. И они начинают болеть. Потом они начинают друг к другу стремиться, потому что они у них просто крестят на руках делается. Потом они начинают мириться. Они не ссорились, но они начинают друг друга поддерживать, выздоравливают и опять начинают выяснять.
Они болеют не потому, что крестят на руках, а потому что во время болезни они уже поняли, как себя вести. В первое время болезни нужно жалеть.
Да.
Время болезни нужно прекращать ссориться. В время болезни нужно другу помогать.
Да.
Это у них хорошо получается. Это они уже врубились как. Если они готовы от вас воспринять, то киньте им простую мысль, что прикольно в то, что в паре всегда есть кто-то, кто разбирается в этом, кто-то разбирается в этом. Что не обязательно, чтобы кто-то один. это ужасно прикольно. Кто-то видит такую сторону, кто-то видит такую сторону. Это ужасно прикольно сочетать.